Здравствуйте! В эфире программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин, мой собеседник в студии, митрополит Томский-Осиновский, владыка Ростислав.
Виталий, приветствую вас!
Наша программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мы не ищем ответы на самые легкие вопросы, а наоборот пытаемся ответить на самые насущные из них. Владыка, давайте сегодня поговорим о цифрах. Очень много наших с вами сограждан уделяет им большое внимание. Вот сейчас нас ждет, я так подозреваю, могу сделать прогноз, очередной свадебный бум. 2 февраля 2020 года. То есть там получаются цифры 02-02-20-20. И вот в эти красивые даты люди предпочитают заключать браки. Как вы думаете, такое вот почитание цифр, оно имеет место быть? Как церковь к этому относится?
Ну, чисто эстетически, конечно, иногда приятно видеть некую такую симметрию в цифрах, некую гармонию в цифровом ряде. Наверное, отсюда любовь у некоторых автолюбителей к номерным знакам на автомобилях, которые каким-то образом там повторяют одну и ту же цифру, например, либо являются симметричным набором цифр. Знаю, что многие салоны телефонные связи предлагают номера мобильных телефонов, которые тоже представляют из себя какие-то одинаковые цифры, которые, с одной стороны, легко запомнить, и поэтому, если мы сообщаем номер своего телефона какому-то человеку, не имеющему возможности сразу его зафиксировать, записать, он легко запоминается. Ну и в этом видеть тоже некую такую определенную красоту. Но, с другой стороны, не помню сейчас, кто-то из известных западных мыслителей сказал, что природа на самом деле не знает никакой симметрии, в ней все асимметрично, и в этом тоже есть некая своя красота, поэтому уж слишком увлекаться и погружаться вот в эту стихию цифр, дат и чисел я бы не советовал, потому что ну, это чисто внешняя такая эстетика, которая ну, редко в себе содержит какой-то глубинный такой определенный смысл. Потому что многие ведь помимо эстетической некой такой вот канвы, за этим рядом цифр пытаются усмотреть нечто более глубокое, более существенное, и полагают, что определенный набор цифр сулит человеку либо какие-то несчастья, например, не дай бог, кто-то оказался там проживающим да, в доме номер 13 или в квартире номер 13, или если это событие произошло 13 числа какого-то месяца, то человек в этом видит некую такую определенную катастрофу для себя, вот, некий символ неудачи. На самом деле, конечно же, эти цифры не несут в себе никакого негатива сами по себе. А вот если человек начинает относиться к этим цифрам как к негативным, значит, что он сам себя отлучает от воли Божией. Он забывает о божественном промысле, который в мире присутствует. Не цифры определяют судьбу человека, его дела, успешность или неуспешность предпринимаемых каких-то начинаний, а Господь. Если есть Божие благословение, если есть на то воля Божия, то будет все это благоуспешно. Произошло ли это 13 числа в пятницу, совпадали ли в этот день какие-то красивые числа, даты, либо не совпадали, но есть на это Божие благословение. Если же человек надеется больше на цифры, чем на Бога и на Божие благословение, Господь тогда оставляет человека один на один с самим собой. «Хорошо, — говорит Господь, — ты на меня не возлагаешь упование, я отвращаю от тебя своего лица и предоставляю тебе самому себе. Останься сам со своими цифрами». И тогда человек, оставленный один на один со своими делами, проблемами, лишенный благословения Божией, поддержки свыше, оказывается без содействующей божественной благодати. Мы как-то, по-моему, в одной из наших передач уже вспоминали один случай, который в свое время меня очень поразил, когда я о нем услышал при посещении Святой горы Афон. Жил до недавнего времени на Афоне современный старец Паисий Святогорец. В настоящее время имя это широко известно в России. Он жил в пустынной келье недалеко от столицы Афона Криеса в лесу. Эта келья его до сих пор сохранилась. Она представляет из себя маленький домик, разделенный на две части. Половина домика – это маленькая убогая келья, где и жил старец, а вторая половина – это та домовая церковь, где он молился. И вот однажды, когда он пребывал на молитве в этой церкви, его посетила божественная благодать, и он ощутил особую сладость молитвы, молитвенного предстояния пред Богом. А он был уже человек старый, немощный, но тем не менее он стоял в этой молитве, а время шло. Прошло 5 часов, 10 часов, а он все молился и молился, и не хотел прервать этой молитвы, не хотел лишиться сладости молитвенного предстояния пред Богом. Но он понимал, что все-таки человеческое естество немощно, и он, тем более в таком возрасте, уже давным-давно должен был бы устать. И вот для того, чтобы поддержать самого себя, он решил сойти со своего места в храме, пойти в келью, взять там кожаный ремень, подпоясаться и этим ремнем зацепиться за тот крюк, который был вкручен в стену его домовой церкви, для того, чтобы как бы повиснуть на этом ремне и дать через то отдохновение ногам и продолжить вот это молитвенное предстояние пред Богом. Но когда он сошел со своего места, переступил порог храма и оказался в келье, вдруг его организм настолько уже ослабленный вот этим долгим стоянием оказался бессильным, что он упал на пол и пролежал несколько часов без движения, не в состоянии, будучи не только подняться, но даже пошевелиться. И старец из этого делал вывод: до тех пор, пока меня держала божественная благодать, сила Божия, на которую я полагался, до тех пор я мог стоять на протяжении такого долгого времени, казалось бы, вопреки вот, естественным свойствам организма человеческого. Но как я решил к силе Божией прибавить вот эту свою силу, понадеявшись не на Бога, а на ремень, который будет меня держать? Господь сказал: «Хорошо, я оставляю тебя один на один с этим ремнем». И оказался я не только не в состоянии стоять при поддержке этого ремня, но даже оторваться от пола, пока силы мои снова не восстановились. Вот то же самое и с цифрами. Если человек уповает на цифры, он лишается, значит, упования на Бога. Как бы изгоняет Бога из своей жизни, из своих дел и лишает сам себя благословения Божия. А это плохо.
Владыка, ну вот у нас с вами есть, можно сказать, такая, если говорить образами, два лагеря. Вы представляете церковный, я светский. У нас даже стол так символично, наверное, на две части разделен. И вот отстаивая точку зрения, я что могу возразить? Ведь цифрам уделяется большое внимание и в Священном Писании. Вот, допустим, цифра 7 очень часто встречается, цифра 40 очень часто встречается. А если говорить, почему цифра 13 несчастливая, то я слышал такую версию, как бы подтверждающую, что она несчастливая, что Иуда был 12-м апостолом, и если мы говорим, что Спаситель и 12 апостолов, то получается, что вот Иуда как раз был 13-м. Как вы относитесь к цифрам, которые вот в Священном Писании? Почему они вот повторяются 40, 7, 3?
Ну, во-первых, некоторые вот цифры, такие как 13, здесь явно притянуты за уши. Скорее всего, вспомнили здесь про Иуду, как 13-й среди Христа и его апостолов, лишь для того, чтобы обосновать, почему же все-таки цифра 13 плохая, потому что другого никакого обоснования ее худшести по сравнению с другими цифрами я не вижу.
Опять же, отстаивая светскую точку зрения, извините, что перебил, говорят, по статистике номера, в которых имеется цифра 13, в дорожно-транспортные происшествия попадают чаще.
Ну, я с такой статистикой не знаком, но мне кажется, здесь тоже что-то нечистое, и, скорее всего, такие данные притянуты тоже за уши. Вот мое глубокое убеждение, уверенность, и думаю, если мы посмотрим повнимательнее на данные статистики, ничуть не чаще такие автотранспортные средства попадают в аварию, чем и всякие другие. А что касается Священного Писания или вообще церковной традиции, то, конечно, некоторым цифрам усваивается не особая сила, а некий особый, ну что ли, таинственный смысл. Вот. Во всем ведь церковь старается видеть какой-то смысл, и этот смысл извлекать. Не потому, что какие-то цифры счастливые, а какие-то несчастные. И, конечно, цифра 3 для верующего человека, ну, особый, как-то, так сказать, вызывает священный трепет, потому что Бог, в которого мы веруем, хотя он единый Бог, вот, но Он троичен в лицах Своих Отец, Сын и Дух Святой, поэтому троекратное число, оно всегда как бы соотносится с тайной Святой Троицы. Но это не значит, что если, например, 3 числа, 3 года вдруг мы будем совершать какие-то поступки, то это гарантированно будет счастливый поступок, хотя действительно вот троичное число для верующего человека в том числе соотносится с тайной Святой Троицы. Когда, например, на православных храмах мы видим часто 5 куполов, то эти купола как бы символизируют главу Церкви Христа, который возвышается в виде центрального купола над остальными. А 4 купола – это 4 столпа церковных, 4 Евангелия, на которых держится учение церковное. Поэтому, конечно, какие-то цифры имеют свое определенное значение и осмысление, но никакой сакральной силы сами по себе эти цифры не имеют. И поэтому и 40-я цифра, вот она имеет именно такое вот значение, как бы символическое, но не имеет какого-то сущностного такого наполнения в виде того, что эта цифра сопряжена либо с каким-то несчастьем, либо, наоборот, с какими-то счастливыми проявлениями. Поэтому, думаю, и вот вы назвали грядущую дату февральскую 2020 года. Я думаю, что те, кто собираются в этот день вступить в брак, заключить какие-нибудь выгодные контракты со своими там какими-то, если это бизнесмены, со своими коллегами, то стоит уповать не на эти цифры, а стоит вспомнить о Господе Боге, помолиться Ему, вспомнить известный эпизод из Евангелия, который рассказывает о том, как воскресший Иисус Христос однажды явился своим ученикам, которые занимались рыбной ловлей. И они, как сказано в Евангелии, трудились всю ночь и не поймали ничего, ни одной рыбки. А на рассвете им явился Господь и благословил их, и повелел вновь забросить сеть. Апостолы возражали и говорили: «Господи, мы всю ночь трудились и не поймали ничего. Но раз ты говоришь, по слову твоему закинем сеть». И вот когда закинули сеть после благословения Христа, то она наполнилась таким количеством рыбы, что едва эта сеть не прорвалась. С большим трудом извлекли рыбу на землю. Вот так бывает и в нашей жизни. Если есть Божие благословение на какое-то дело, то тогда наши дела спорятся, вне зависимости от даты. И поэтому тот, кто и предполагает ради красивости числа, может быть, заключить брак в этот день, либо совершить какое-то иное дело, то должны не уповать на само это число, что оно само по себе принесет им пользу, а вспомнить о Боге, помолиться, посетить храм Божий, призвать Божие благословение. Это куда более основательная такая платформа для того, чтобы в жизни нашей все спорилось и все имело на себе благословение Божие.
Ну, знаете, Владыка, буду с вами откровенен. Вот попадись мне, допустим, в госавтоинспекции номер автомобиля 3/6, я бы, наверное, от него отказался.
Помнится, еще в советские времена одному из архиереев Русской Православной Церкви, когда епархия, тогда все было по разнарядке, но все-таки по разнарядке был выделен автомобиль, и в инспекции тоже выделили номерной знак 666. И владыка отказался принимать этот номер, ну и пошли ему навстречу, выдали номер другой. Действительно, есть какие-то номера, но которые не сами по себе вот несут какую-то силу, но в силу определенного контекста, ну, воспринимаются как нечто нежелательное. Ну, конечно, например, когда 666, согласно Священному Писанию, книги, последние новозаветные книги, Откровения Иоанна Богослова или Апокалипсис, это число Антихриста, это зашифрованное имя Антихриста. И поэтому, конечно же, если архиерей ездил бы на такой машине, то многих бы это приводило в какое-то шоковое состояние. Но совсем не потому, что вот само по себе это число является каким-то зазорным. Например, даже в Библии никто же не ликвидировал страницу номер 666. Она в Библии есть, и на ней помещено такое же божественное Слово Божие, богооткровенное, духоносное, как и на других страницах Священного Писания. Никому в голову не приходит, купив какое-то многотомное издание, вырывать из всех этих изданий 666-ю страницу. Вот. Ну, считаем, что это, ну, последовательный очередной номер. Но вы вырванные вот из этого контекста, как бы отдельно, конечно, это число воспринимается как имя Антихриста. И поэтому, когда некоторые люди, которые настроены как-то так богоборчески или эпатажно, желая поэпатировать на публику, наоборот, вот зацикливаются на этом имени. Я видел многих, которые стараются, например, в ГИБДД, наоборот, получить номер на свою машину, вот такой из трех шестерок. Вот. Некоторые по идейным соображениям, а именно другие по любви к эпатажу. То, конечно, вот такой эпатаж, я думаю, что не совсем тоже здоровый эпатаж. И поэтому, хотя само по себе, если вот кому-то достался такой номер, это не трагедия. Вот. А если все-таки человек сам домогается этого номера, исходя именно из тех соображений, что это номер вот эквивалент некого имени Антихриста, то это уже зазорно.
Ну вот опять же, если говорить о светской позиции, отношения к числам, давайте вот коснемся числа 12. Мне как-то довелось смотреть программу, там выступал человек, я так понимаю, какой-то нумеролог, который, доказывая то, что цифры имеют какое-то значение, приводил пример, что даже в истории все движется циклично и примерно вот с периодичностью в 12 лет. И в качестве примера приводил следующие даты. 1905 год, да, мы знаем, февральская революция. Прибавляем 12 лет, получается 1917 год. Революция октябрьская. 1929 год тоже много было разных событий, ну, в том числе конфликт на китайско-восточной железной дороге. Прибавляем к 29-му еще 12 лет, получается 41 год. Что за дата, я думаю, никому говорить не надо. Прибавляем еще 12, 53 год. Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что если бы мы, например, то же самое исчисляли 11-летками, либо там какими-то 10-летками, то в каждом году нашлось бы что-то такое, чтобы вот показывало, что все исчисляется именно вот этими периодами другими. Поэтому на самом деле я не склонен видеть здесь вот именно некую цикличность, особенно основанную на 12, хотя действительно... Ну,
апостолов тоже было 12?
Это совсем по другой причине, да, но в мире оно... все упорядочено. Ведь Господь, когда создал мир, то в Священном Писании, когда вот говорится о творении Божьем, вот этот Богом сданный мир, и особенно вот Вселенная, космос, именуется воинством небесным. Но воинство, когда мы вот смотрим 9 мая парад Победы, как стройными рядами идут наши бравые солдаты по Красной площади, то видим, как все слаженно, как все организовано. Вот так же и Вселенная устроена. И поэтому понятно, что все циклично. Всегда за летом наступает осень, за осенью зима, за зимой снова приходит весна. И есть движение Солнца, движение Луны, которые тоже заключены в определенные циклы.
И поэтому,
когда они проходят определенный свой некий круг, все снова возвращается на круги своя, как говорится. Поэтому некая цикличность действительно есть. Но это не значит, что сами вот эти вот цифры, они несут в себе какую-то магическую силу. Хотя некие ритмы в Богом сданном мире, конечно, они есть, некая стройность, упорядоченность. Если бы этот мир был бы не упорядочен, то мы бы жили в состоянии стихии, хаоса, вот, беспорядка. А значит, и жизнь человека была бы, погруженная в этот беспорядок, бессмысленна. Мы не могли бы ни сеять, ни жать, ни собирать урожай, ни заниматься работы, мы не могли бы уделять время для отдыха и для работы, если бы не наступал равномерно день, равномерно ночь. Как, может быть, несколько забавный случай, но, может быть, здесь тоже он уместен будет к тому, чтобы его вспомнить. Когда я служил в Магадане, одна из наших прихожанок подарила нашему главному храму в Магадане курицу. Вот. А поскольку нам поселить ее было негде, а у нас в цокольном этаже под храмом была венткамера, такая, единственное помещение, где могли эту курицу мы поселить. Мы ее там поселили. Но поскольку там не было естественного дневного освещения, вот, мы там всегда включали лампы дневного освещения в дневное время, чтобы курица, это значит, жила при свете в дневную часть суток. Но поскольку в цокольном этаже храма были многие кабинеты, и много посторонних людей туда приходило, и проходя мимо этой винткамеры, то выключают свет одни, другие, проходя и зная, что там живет курица, этот свет снова включают. То есть свет у бедной курицы с периодичностью в 5 минут то включался, то выключался. В конце концов, она была дезориентирована, когда день, когда ночь, она начала сбрасывать перья и, в общем-то, превратилась в очень жалкое существо. Нам стало ее жалко, и мы уже подарили ее другой прихожанке, которая поместила ее в нормальные условия, где курица снова, значит, приобрела должный вид, стала нести яйца. То есть вот здесь мы видим, что если любое существо, оно оказывается в состоянии хаоса, то оно становится непригодным для жизни. Поэтому, естественно, в мире все циклично, все продумано. Это свидетельствует о том, что это мир не результат каких-то стихийных, хаотичных манипуляций природы, а это действие высшего разума, которого мы считаем Богом. И поэтому вот отсюда упорядоченность мира, а не в том, что мир заключен в какие-то определенные циклы, соизмеримые или связанные, соотносимые с какими-то определенными цифрами.
Ну вот цифры 12 мы коснулись, числа 12 коснулись уже. На ваш взгляд, какая-то связь есть между тем, что число 12 считается счастливым, что у нас 12 месяцев и было 12 апостолов, ну и много разных примеров?
Ну, число апостолов и число месяцев, они не связаны друг с другом, это случайное совпадение. 12 апостолов у Спасителя было потому, что у Ветхозаветной Церкви, состоящей в основном этнически из евреев, было 12 колен или 12 племен израилевых. Был такой древний патриарх Иаков, у которого было 12 сыновей, которые и стали родоначальниками вот этих 12 колен или 12 племен израилевых. И поскольку Господь в первую очередь своих посланцев обращал, посылал к этим 12 коленам израилевым, он избирает, соответственно, числа этим 12 колен, 12 учеников. И поэтому именно вот число 12 апостолов связано, скорее всего, с этим, а не с 12 месяцами. Ну, а месяцев действительно 12. Хотя времен года 4, почему тогда и число? То есть каждое число, оно по-своему как-то значимо, уникально, неповторимо, как неповторимо любой человек. Мы не можем сказать, что, например, Моцарт, он более ценен и более важен, чем Репин, например, потому что один музыкант, другой художник. Поэтому каждый человек ценен и значим сам по себе, так каждое число значимо и ценно само по себе.
А то, что в сказках встречаются какие-то цифры, которые тоже, ну, можно назвать какими-то магическими. Если мы говорим про три сына, то третий сын, как правило, он оказывается самый умный, несмотря на то, что там его называют, допустим, Иванушку дурачок. Тридевятое царство, опять же, хотя слышал такую шутку, что Тридевятое царство – это Калининградская область, 39-й регион.
Ну вот. На самом деле, ну, опять какое-то сакрального значения, даже в сказках, вот даже число 3 навряд ли имеет. А если оно и имеет какое-то особое положение, то это в силу, наверное, все-таки христианского менталитета наших предков и других европейских народов, которые, ну, считали вот число 3, соотнесенное с таинством Святой Троицы. Ну, и, конечно же, это было не специально, когда, наверное, составители сказок вот число 3 употребляли как сакральное, вспоминая о тайне Троицы, а просто это было вкоренено уже в сознание, в менталитет народа. Поэтому я, по крайней мере, не вижу никакого особого сакрального смысла ни в одном числе, потому что для меня, скажем, важно и число 2, и число 8, и число 64, потому что всегда с этими числами что-нибудь досвязано, очень важное, значимое, вот, и неповторимое. И поэтому для одного человека может быть близким число одно, а для других – другое. Поэтому это зависит от каждого человека и от тех обстоятельств, в которых этот человек оказался.
Владыка, давайте теперь поговорим об одном из апостолов, который входил в число тех 12, память которого празднуется 13 декабря. Это апостол Андрей Первозванный. Расскажите о нем.
Ну, для нас апостол Андрей, для русского народа, под русским народом я имею в виду не только этнических русских, а всех, кто населяет пространство Святой Руси. Это особый апостол, потому что он первый согласно древним сказаниям, принес Слово Божие евангельское в пределы нашего Отечества. Как о том свидетельствуют древние летописи, византийские хроники, он пришел в город Киев, где впервые поставил крест и сказал, что здесь, на этих землях Руси, воссияет когда-то истинно евангельская вера. Он дошел до новгородских пределов, и поэтому апостола Андрея мы воспринимаем как нашего русского апостола, который первый возвестил имя Христово в пределах Отечества нашего.
А правда, что именно Андрея Первозванного принято считать и вот основоположником иконографии?
Основоположником иконографии является апостол Лука. Сам апостол Андрей не писал икон. Вот. От него сохранился, от апостола Андрея, крест, на котором он был распят. Он претерпел такую же смерть, как и Христос Спаситель. Единственное, крест, на котором был распят Андрей в виде буквы «Х», вот, или буквы «Х». И на таком кресте апостол Андрей был распят. И принято такой крест называть поэтому Андреевским крестом. И поскольку покровителем
Андреевский флаг,
да, нашего флота тоже считался апостол Андрей Первозванный, который на ладье когда-то прибыл в пределы нашего Отечества, поэтому флаг Андреевский, который до сих пор является флагом нашего флота, украшен таким вот Андреевским флагом.
А в каких молитвах чаще всего к нему обращаются?
В разных обстоятельствах ему обращаются учащиеся для того, чтобы успешно учиться, потому что он был апостолом, проповедником божественной истины. К нему обращаются об исцелении в недугах, потому что ему Господь, как другим апостолам, дал власть врачевать человеческие немощи и недуги. Обращаются в различных семейных обстоятельствах, потому что он один из немногих апостолов, был семейным человеком. И к нему обращаются еще и в других жизненных ситуациях, потому что он нам, русским людям, особенно близок, как апостол русских земель. А всегда те, кто потрудились в пределах нашего Отечества, они считают нас особенно близкими, поэтому особенно внимают нашим молитвам.
Владыка, у нас еще традиционная рубрика «Блиц-вопросы», вот, которые поступили на ваш адрес сегодня. Владыка, мне лично доводилось видеть НЛО, о нем потом даже в газете писали. Оно действительно очень напоминало летающую тарелку пришельцев. Как вы думаете, на других планетах может быть жизнь?
Ну, во-первых, Священное Писание нам нигде, оно об этом не говорит, и поэтому однозначно вот сказать, что вот жизни больше нет, мы не можем, но и не можем сказать, что она и есть. Те данные о якобы внеземных цивилизациях, которыми сегодня располагает человечество, они настолько, так сказать, малодостоверны, вот, что сделать какие-то выводы из этого совершенно невозможно. Но святые отцы и подвижники церкви с большим опасением относились к явлению таких вот тарелок, и зная исторически, что бесы являлись человеку в разных образах применительно к его менталитету и уровню интеллектуального и технического развития. И поэтому наш век, век космоса, вполне возможно, что бесы являют свое присутствие в виде неопознанных так называемых летающих объектов. Поэтому нужно к этому относиться очень осторожно.
И уж точно на контакт не стараться
идти. Да, и не идти ни в коем случае на контакт. Потому что через это человек вступает в общение далеко не с инопланетянами, а с бесами.
Владыка, как вы относитесь к идее, чтобы в войсковых частях священники были в штаты, а не приходили туда в качестве общественной нагрузки? И обсуждалось ли это с Министерством обороны?
Во многих регионах это и есть. И там, где большие дивизии располагаются уже давным-давно, в штатах этой дивизии есть и священнослужители штатные, которые несут свою службу вместе с солдатами, ну и помогают в деле духовно-нравственного воспитания и становления солдат. Священники, приходящие в воинские части, лишь там, где эти части воинские очень немногочисленны, их немного, как, например, в нашем регионе Томском, где, ну, вот, есть небольшая часть в Северске, по сути дела, и все. Вот, и поэтому здесь штатный священник, он как бы не предполагается.
Владыка, есть у вас мечта?
Наверное, у каждого верующего человека одна мечта, если это условно можно найти, назвать мечтой, это прийти к Богу, в конце концов. Вот. Тогда, когда земная жизнь наша закончится, предстать перед нашим Небесным Отцом и сказать: «Господи, вот те заповеди, которые Ты нам заповедал, мы их сохранили, и мы вот пришли к Тебе, принося плоды нашей жизни». Я думаю, что это задача каждого человека. Или, как преподобный Серафим Саровский говорил, это цель жизни человека – стяжание Святого Духа Божия, когда мы соединяемся с Богом, когда Бог пребывает в нас, а мы в Боге.
Спасибо, Владыка. Как всегда, беседа была очень интересная, на мой взгляд.
Вас также благодарю и желаю Божьей помощи, благословения всем нашим телезрителям. Храни всех Господь.
Я напоминаю, вы также можете прислать вопросы на нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru, либо предложить тему нашей следующей программы. Владыка, еще раз благодарю.
Храни Бог.
Это была программа «Православный взгляд». До новых встреч. Увидимся.